Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Исаии, но прежде давайте ответим на вопрос, который задает нам Ольга Прокопьевна из Винницкой области. Она спрашивает, цитирую, про ад и считает, что такого места не должно быть. Как же любящий Бог может смотреть на вечное мучение людей или даже падших ангелов? Так я понимаю, продолжает она, что ад — это могила. О том, что ад — это не могила, совершенно определенно говорится в Библии. Возьмем хотя бы отрывки из книги Откровения, в которых речь идет об аде и смерти. В первой главе говорится об Иисусе Христе, который имеет ключи ада и смерти. В шестой главе книги Откровения смерть образно представлена в виде всадника на бледном коне, за которым следует ад. В двадцатой главе говорится о том, что смерть и ад отдали мертвых для суда. Уже хотя бы из того, что эти два понятия употребляются параллельно, можно сделать вывод, что это не одно и то же. Более того, Библия говорит о двух видах смерти. Смерть первая, которой подвержены все живущие на земле, для праведных закончится воскресением. Блаженны свят, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Записано в 20 главе книги Откровения. Смерть вторая ожидает тех, кто по решению Божьего суда, не будучи записанным в книге жизни, подвергнется вечному наказанию. Некоторым людям сложно совместить свое представление о Боге, как о любящем и бесконечно прощающем, с возможностью подобного исхода. Но здесь нужно помнить следующее. Бог — это не только любовь. Ему присущи праведность, святость и гнев. Его святость не терпит греха, а его праведность требует наказания виновных. И если не учитывать это, существует опасность представить Бога не таким, как о нем говорится в Библии. О том, что место вечного осуждения все же существует, говорится во многих библейских отрывках. Так, например, об этом говорит Иисус, в частности, в 25 главе Евангелия от Матфея, в которой речь идет о суде над грешниками. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». Апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам говорит о пришествии Господа в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Основную характеристику ада в противоположность небу можно определить как отсутствие Бога или изгнание из его присутствия, пишет Эриксон, автор одного из учебников по богословию. Это переживание сильнейшей муки, независимо от того, выражается ли она в физическом страдании, душевных мучениях или в том и другом. Кроме того, здесь присутствует чувство одиночества, связанное с тем, что человек, увидев славу и величие Бога, оказывается вне Божьего присутствия. Причем он понимает, что это отделение вечное. В результате человеком овладевает чувство безнадежности. Именно от этой безнадежности и пришел спасти нас Иисус. Если бы не было ада как места вечного мучения, в какой бы форме это ни происходило, не нужна была бы жертва Христова. Ненужным бы оказались и Евангелия, да и вообще вряд ли стоило тратить свою жизнь на то, чтобы думать о чем-то, кроме того, что происходит сегодня и сейчас. Можно, конечно, утешать себя мыслями о том, что ада не существует, и что Бог милости все равно все всем простит. Но ведь такое превратное представление о Боге может стоить слишком дорого. Библия неоднократно предупреждает, что Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И если кто-то сознательно выбирает жизнь без Бога, сложно надеяться на то, что результат окажется прямо противоположным. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Исаии и обратимся к 11 главе. В ней рассказывается о личности и о всемогуществе Небесного Царя, а также о замысле и предназначении Его Царства. В 11 главе мы находим продолжение одного большого пророческого повествования, которое начинается в 7 главе и завершается в главе 12. Все эти пророчества были произнесены Исаией во времена правления царя Ахаза. В предыдущих главах говорилось о суде, а также о времени, которое Господь Иисус Христос назвал «великой скорбью». 11 глава — это одно из величайших мессианских пророчеств в Писании. В ней рассказывается о том, как Христос придет, чтобы установить свое царство, а также о его замыслах, касающихся этого царства. В следующей, 12 главе, мы познакомимся с кульминацией этого раздела и узнаем, как будут поклоняться Господу в Его царстве. Итак, давайте обратимся непосредственно к тексту. Глава начинается словами: «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». Интересно, что здесь сказано «и произойдет отрасль от корня Иисеева». Исаия не упоминает Давида, зато упоминает его отца. Конечно, в таком случае Давид тоже может считаться предком Мессии, но почему Исаия возвращается именно к Иисею? Царская династия началась с Давида, а Иисей, его отец, был пастухом, жившим в маленьком городке Вифлееме. Ко временам Иисуса потомки Давида уже снова были простыми крестьянами. Они больше не жили во дворце, и Мессия вырос в мастерской плотника. И поэтому Исаия не случайно говорит, что отрасль произойдет от корня Иисеева. Отрасль — это живой росток. Мы во второй раз встречаем упоминание об отрасли. В первый раз это слово встретилось нам во втором стихе 4 главы книги Исаии. Вообще же, надо сказать, что в еврейском языке есть целых 18 слов, которые можно перевести как «поросль», «росток», «ветвь». А то слово, которое используется здесь, это один из титулов Господа Иисуса Христа. Дилич, известный еврейский ученый, исследователь Библии, писал: «Даже сама стилистическая окраска слова приобретает значение, когда мы рассматриваем исполнение пророчеств, и использованное здесь слово «нецер» обозначает молодой побег, который в начале своего роста так же незаметен, как и бедный назарянин». Таким образом, мы узнаем, что грядущий Мессия, Христос, сначала будет незаметен, ибо Он родится в небольшом Вифлееме, городе Давида и Иисея. Обратите внимание на второй стих, где сказано: «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Дух, который почиет на Господе Иисусе Христе, обладает семью характеристиками. В нем сосредоточена вся полнота силы. Это Дух Господень, Дух премудрости, Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения и Дух благочестия. Цифра 7 в Писании не обязательно означает совершенство. Прежде всего, она символизирует полноту, завершенность. В 3 главе Евангелия от Иоанна, стих 34, говорится: «Не мерою дает Бог Духа». В послании к Ефесянам, глава 5, стих 18, апостол Павел призывает нас исполняться Духом. А в некоторых из нас есть лишь несколько капель Духа на самом дне, другие наполнены на четверть, кто-то наполовину, и лишь немногие христиане действительно исполнены Духом, потому что во многих из нас присутствует лишь внешнее благочестие. Господь Иисус Христос был не таким. Исаия пишет о полноте Его Духа. «И почиет на Нем Дух Господень». Господь Иисус Христос в человеческом облике обладал всем могуществом Духа. И когда Он снова придет, Он будет править властью и силой Духа. Здесь сказано также о Духе премудрости. И Христос действительно дает нам премудрость, как написано в первом послании к Коринфянам, глава 5, стих 30. «Только Господь Иисус Христос может наставить нас в этой жизни, ибо Он один мог сказать о Себе, как написано в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 30. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Сатана не может найти во Христе ничего такого, что позволило бы ему впоследствии обвинить Христа. Зато он постоянно вводит в соблазн нас с вами. Вот почему нам нужен дух премудрости, который пребывает в нашем Господе Иисусе Христе. Исаия пишет также, что в Иисусе пребывает дух разума, то есть духовной проницательности. Печально, что многие христиане совершенно непроницательны. Сколько славных людей следует за кем-то, руководствуясь сугубо мирскими причинами. Мне нравится внешность этого человека, иногда даже тембр голоса, и я уже не обращаю внимания на то, что он говорит, и не задумываюсь над тем, соответствуют ли его слова Писанию. А христиане должны обладать духом разума. Я постоянно молюсь, чтобы Бог наделил меня духом разума. Хотя мне кажется, что сегодня я еще больше в этом нуждаюсь, чем раньше. Ибо дух разума позволяет понять, что приходит к нам от Господа, а что не от Него. Не так давно я ехал в машине и слушал радио. Выступал проповедник, и его слова были настоящим благословением для меня. В конце концов, он сказал, что больше не сможет выступать по радио, если не получит финансовой поддержки. И я сказал себе, надеюсь, что жители этого города достаточно разумны и поддержат его. Этот человек заслуживал поддержки больше, чем кто-либо другой. Я поговорил с пастором этого города о том человеке, которого слышал по радио. Мне рассказали, что это чудесный человек, очень кроткий, большой знаток Библии, но его просто никто не поддерживает. Так происходило, потому что христианам этого города не хватало духа разума. И я хочу призвать вас, друзья мои, просите, чтобы Бог послал вам духа разума. Христос наделен также духом совета. Все мы нуждаемся в советах. А вы обращали когда-нибудь внимание на то, что Господь Иисус Христос никогда и ни у кого не спрашивал советов? Он только давал их, потому что такая способность была обусловлена полнотой имевшегося у Него Духа. Кроме того, мы читаем здесь о духе крепости, то есть о духе силы. В третьей главе послания к Филиппийцам, стих 10, апостол Павел писал о необходимости познать Христа и силу воскресения Его. И нам сегодня действительно нужна такая сила. И, наконец, Исаия пишет о духе ведения и благочестия. Что касается этого духа, то, мне кажется, мы приобретаем его, изучая Слово Божье. А теперь давайте продолжим чтение. Послушайте 3 и 4 стихи, которые посвящены принципам управления в Царстве Божьем. «И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Нечестивый — это сатана, который будет править на земле в период великой скорби, и никакой человек не сможет избавить мир от его власти в то время. Израиль будет звать о помощи, но она не придет ни с севера, ни с юга, ни с запада, ни с востока. Помощь придет только свыше. По окончании великой скорби придет Мессия и установит свое царство. Вполне понятно, зачем Господь Иисус придет на землю. Для того, чтобы земля наконец-то получила правителя, предназначенного ей Богом. Мир не выбирал себе в правителе Христа. Его выбрал Бог, а замыслы Бога подлежат исполнению, ведь Он — Бог, владыка вселенной. И потому Христос воцарится на земле и будет судить людей не по взгляду очей своих. Его суд отличается от наших судов, после которых преступника отпускают на свободу ненаказанным. Мало того, из Писания мы узнаем, что судов будет два. Один над верующими, он состоится до времени великой скорби, а второй над неверующими, которые предстанут пред судом Христа через 1007 лет, когда Он воссядет на белом престоле, чтобы судить заблудших. Однажды и я предстану пред Господом Иисусом Христом. Тогда станет явным все, что я совершил плохого в своей жизни. Вот я почему, пытаясь не делать ничего дурного, я хочу, чтобы моя жизнь была кристально чиста. Ведь однажды Господь осветит ее всю, от начала до конца, и все мои поступки будут как на ладони. Читаем книгу пророка Исаии дальше. Послушайте 5 стих. «И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина». Правление Господа будет основано по правде и истине. Задача правления Христа на этой земле — установить справедливость. В стихах 6 и 7 Исаия продолжает рисовать картину его царства. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. Во время правления Господа на земле телята и львята будут питаться вместе и лежать рядом, а в наше время теленок может лежать только внутри льва. Здесь сказано, и лев, как вол, будет есть солому. Эти слова вызывают у нас улыбку. Все знают, что лев солома не питается. Один исследователь Библии высказался по этому поводу очень остроумно. «Если вы сможете сотворить льва, тогда я смогу заставить его есть солому». В его шутке содержится немалая доля истины. Ведь тот, кто сотворил льва, способен заставить его есть солому, когда настанет время. Послушайте продолжение этого яркого описания, стих 9. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Это значит, что Царство Христово распространится по всей земле. А далее Исаия рассказывает о Божьих планах, связанных с царством. Прочту вам 10 стих. «И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Ключ к пониманию этой фразы — слова «в тот день», обозначающие период великой скорби и установления тысячелетнего царства Христа. Здесь сочетание слов «в тот день», конечно же, относится уже ко времени, когда воссияет свет Христовой власти и благоденствия. Вообще же «день Господень» начинается с периода великой скорби, то есть с ночи греха, но вслед за этой ночью наступит и светлое время, в которое будет править Христос. Я надеюсь, вы еще не забыли, что у евреев день начинается с захода солнца, в отличие от нашего исчисления времени, при котором мы отсчитываем день с утренних часов и завершаем его ночными часами. Яркое свидетельство ветхозаветного исчисления суток мы находим в 6 стихе 29-го псалма, где написано: «Вечером водворяется плач, а на утро — радость». Так вот, тысячелетнее царство Христа и есть то самое радостное утро, когда все будут благодарить Бога за спасение, но не только за Него, а еще и за то, что Он наш славный и всесильный Творец. Язычники тоже станут частью тысячелетнего царства, что подтверждается стихами 11 и 12 из 11 главы книги пророка Исаии, в которых написано: «И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Элама, и в Синнааре, и в Эмафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли». Бог возродит народ Израиля и вернет ему его землю. В первый раз израильтяне обосновались на этой земле, когда Моисей вывел свой народ из Египта, а Иисус Навин ввел его в землю обетованную. А сейчас они получают ее в поистине вечное владение. Что же такое знамя? Это Господь Иисус Христос. Здесь говорится вовсе не о том, что язычники поднимут какое-то особенное знамя. Христос будет центром, вокруг которого соберутся все кроткие и покорные Богу люди земли. Тогда исполнится обетование о кротких, которые наследуют землю. Таков замысел Бога, таков его план, который обязательно осуществится. А теперь послушайте 16 стих. «Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет широкая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Из Ассирии до Египта будет проложена громадная дорога. Центром этой дороги станет Палестина, а точнее Иерусалим, куда люди будут ездить на поклонение. Об этом мы узнаем также из 14 главы книги пророка Захарии, который в стихах с 16 по 18 пишет: «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущи. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них, и если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущи». Вот такие времена наступят с приходом Христа. И наша задача — быть готовыми к установлению его царства так, чтобы мы не услышали на суде обвинительный приговор в свой адрес. Друзья мои, на этом заканчивается наше изучение 11 главы из книги пророка Исаии. Напоминаю вам, что сейчас мы рассматриваем серию пророчеств, которые начинаются в 7 главе и завершаются в главе 12. В первых главах этого раздела мы находим пророчество о суде Бога над Его народом. В 11 главе Исаии мы читаем о том, как на земле будет установлено Царство Божие, и о том, как Господь Иисус Христос будет лично управлять им. А в нашей следующей беседе мы обратимся к тексту 12 и 13 глав. Тема 12 главы — «Поклонение Господу в период Тысячелетнего Царства». Там же, в 12 главе, пророчество Исаии достигает своей кульминации. Период великой скорби остался позади. Все проблемы благополучно разрешились. Израиль вступил в эпоху царства. Он поклоняется Богу и восхваляет Его. В отличие от сегодняшних израильтян, которые молятся у стены плача, израильтяне эпохи царства идут в храм Божий. И такое расхождение в способах поклонения еще раз доказывает. Нынешнее возвращение евреев в родную страну еще нельзя считать исполнением пророчества Исаии. 12 глава очень коротка и читается как псалом. Да, по сути, она и есть хвалебное песнопение. Эта глава прекрасна. Народ, которым управляет непосредственно Христос, славит Его. Чистая, исходящая от самого сердца хвала людей, обращена к Господу спасение и творение. На земле не осталось горя. Благодать Бога проявляется в творении. Мы с вами не замечаем этого, когда смотрим на окружающую нас природу, потому что над нами тяготеет проклятие. Сегодня у животных острые зубы и когти, но во времена царства все будет иначе. Бог совершит поистине великие дела. После 6 дней творения Бог посмотрел на землю и сказал, что это хорошо. Когда Бог считает что-либо хорошим, значит, это действительно хорошо. И мне кажется, что мы должны благодарить Его за чудесные дела, творение и спасение. Ничего, что творение запятнано грехом, это временное, приходящее состояние вселенной. Да, у меня на заднем дворе под забором роют норы суслики, иногда в дом заползают муравьи, но в моем саду есть множество прекрасных цветов и деревьев, там поют птицы. Земля проклята и греховна, но все-таки она прекрасна. И подумайте, как же она будет великолепна, когда Бог снимет свое проклятие. У нас есть повод славить Бога сейчас, а тем более будут все основания воспевать Его благодать и милость во время Тысячелетнего Царства. На этом я заканчиваю свое повествование и прощаюсь с вами до следующей встречи. Всего вам доброго.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.